страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда, 1207-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Захарии. Мы с вами продолжаем читать сегодня 10 главу. И я хочу сегодня начать с ваших комментариев, потому что там были несколько интересных моментов. Спасибо вам большое за то, что пишете нам через наш сайт teos.fm, в наших группах, в соцсетях и в других группах, где вы нас смотрите и слушаете. Это очень важно для нас, потому что таким образом у нас получается нечто необычное. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот в программах доктора Маги изначально было ведь немножко по-другому. У него были ежедневные вот эти программы изучения Библии, но они были предзаписаны. Плюс была программа ответов на вопросы, она тоже была предзаписана. Вот, по-моему, она шла по субботам, если я не ошибаюсь. Но не было возможности отвечать на вопросы сразу. У нас же Господь действительно дает возможность вот в этом формате работать. И это действительно очень важно для каждого из нас, когда мы с вами можем действительно читать Писание, обсуждать то, что говорится здесь, и отвечать на письма, отвечать на вопросы. Кстати, некоторые из вас говорят и пишут о том, что ну вот почему не все читаете, почему не на все комментарии отвечаете. Дело в том, что ну, вот невозможно ответить на все. Комментариев, ну, слава Богу, достаточно много. Но и кроме того, мы смотрим и выбираем те комментарии, которые кажутся наиболее интересными, наиболее актуальными. Те комментарии, которые ближе всего, которые больше всего людей ну, вот разделяют, да, разделяют вопросы. И замечания, которые вы также делаете. Иногда, кстати, я очень благодарен. Вот я иногда очень благодарен. Я очень благодарен вам за то, что иногда вы совершенно вот реально напоминаете и дополняете такие вещи, которые я должен был бы сказать, но я не сказал по каким-то причинам, или не акцентировал ваше внимание по каким-то причинам. Вот мы с вами говорили об идолослужении, об идолопоклонстве, и очень важное замечание делает Ольга Миронова. Она пишет: «Вавилонский плен исцелил Израиль от идолопоклонства». Да, конечно. То, что осталось после Вавилонского плена, ни в какое сравнение не шло с ситуацией, которую, например, описывает пророк Исаия, да, когда у них там под каждым кустом буквально и на каждой горе они же стремились поклоняться идолам на возвышение, то есть как бы это считалось тоже возвышенным. Вот, вот это было идолопоклонство на очень таком, скажем так, буквально высоком уровне. Вот, и от этого они были исцелены. Интересно, что уже здесь Захария пишет не о таком идолопоклонстве. Он же не говорит об идолопоклонстве повсюду. Он говорит о терафимах, он говорит о домашних идолах, которые у людей оставались. И вот, ну, это такой, скажем, мягкий вариант идолопоклонства. Вроде бы и наше, и не наше. Значит, я тут хочу сослаться на... Нет, хоть не буду ссылаться на книгу, но об этом пишут, вы можете об этом найти, вы можете об этом прочитать. Но хочу сослаться вот на что. Даже если мы берем, допустим, российское христианство, российскую церковь, русскую православную церковь. Мы с вами можем заметить такую вещь, что очень часто христианство связывается или смешивается, скажем так, с язычеством. То есть и христианское, и языческое. И вот эта связь, соединение христианства с язычеством, оно совершенно недопустимо. Да, человек вроде бы христианин, он верующий человек, но у него какие-то совершенно языческие моменты вдруг проскальзывают, он делает что-то такое, он говорит что-то такое, что от христианина ну никак не ожидаешь. Вот, ну, например, вроде бы христианская вера, но рядом с этим еще и языческие суеверия. Это, конечно, не идолопоклонство в полном таком варианте, в полном объеме, как можно было бы себе представить. Но это то, что в принципе в христианской жизни, в жизни христианина, недопустимо. Вот как-то так. Поэтому терафимы упоминаются, идолослужение в таком более широком смысле, в таком смысле, в каком оно было раньше, здесь в этих ситуациях уже не упоминается. Нас спрашивает или комментирует Данила Кузнецов, а что если бесы не в человеке, а помимо него действуют? Используют его сущность без согласия. Как их связать? Иисус их связывает. Господь их связывает, понимаете? Тут вопрос есть. Этот вопрос, опять-таки, мы с вами как-то уже обсуждали. Я хочу здесь вспомнить это обсуждение, потому что речь-то вот о чем. Вопрос такой. Может ли христианин, и я подчеркиваю, христианин, человек, который действительно исполнен Духом Святым, вот может ли такой человек быть одержимым? Может ли такой человек иметь в себе беса? Я стою на позиции, знаю, что не все христиане со мной в этом согласятся, но я стою на позиции, что человек, который исполнен Духом Святым, в котором живет Дух Святой, такой человек не может быть одержим бесом. Почему? Потому что место уже занято. Потому что на престоле жизни этого человека уже Бог. Потому что Дух Святой живет в его сердце. Он может быть искушаем? Да. Он может поддаваться искушениям? Да. Он может мучиться этими искушениями и страданием. Ну, кстати, даже не столько искушениями, сколько страданием, которые после этого приходят, когда человек говорит, что же я сделал такое? Почему я это сделал? Да? Зачем я это сделал? Как я, Божий человек, как я, Божий служитель, мог это сделать? Такое возможно. И более того, по-настоящему верующий человек, конечно, будет по этому поводу переживать. Это будет серьезная история. Вот. Но быть одержимым христианин, спасенный человек, не может. Наоборот, человек, который был некогда одержим, может получить и получает спасение. Мы об этом читаем в Священном Писании. И при этом вместе с спасением он получает также освобождение от этой своей одержимости. Теперь, здесь есть еще одна очень важная история. И опять-таки, мне легко вести эти передачи, потому что та позиция, которая в них излагается, да, это и моя позиция тоже. Мне не нужно, знаете, как иногда, как есть такой термин «переобуваться». Не термин, словечко современное. Да, когда человек думает одно, или должен будет говорить другое. Ну, вот, короче, вот такая вот вся вот история неприятная. Вот, мне переобуваться не надо, потому что это и моя позиция тоже. И состоит она вот в чем. Если вы действительно верующий человек, по-настоящему верующий человек, вы можете испытывать искушение, у вас могут быть вот такого плана проблемы, но более сильным для вас будет не действие сатаны искушающего, а упреки совести. Совести, в которой Бог, через которую действует Бог. Я знаю, что тут есть и другая позиция. Вот, но вот по этому поводу к верующему человеку, по-настоящему верующему, по-настоящему спасенному, у него, в принципе, ситуация иная. Да? Сатана не может в него вселиться, вот помимо его воли, потому что для него господствующая воля-то это уже не его воля. Для него господствующая воля – это воля Божия. Вот. У неверующего человека все по-другому. Там действительно сатана может действовать и помимо его воли. Но более того, там сама ситуация более серьезная. Он сам не принадлежит себе. Он принадлежит, к сожалению, врагу душ человеческих. Именно для того, чтобы его из этих лап врага душ человеческих вырвать, именно для этого и пришел Христос. Госпожа Беладонна замечает, несмотря на то, что некоторые события пророчески предсказаны, они сбываются всегда неожиданно и совсем не тем образом, как предполагают толкователи. Да, зачастую, да, так и бывает, хотя я бы не сказал, что совсем, но все равно кто-то из толкователей все-таки говорит правильно, все-таки кто-то из толкователей находит верное толкование. Вот, и ну, ты, конечно, всегда хочешь ожидать, что будет это, будешь это именно ты, будет это именно твое толкование. Хотя понятно, что не всегда это так. Но в жизни церкви такое бывало. Кстати, в жизни церкви бывало и, да, даже так, даже до начала церкви. И до начала церкви была ситуация, когда израильтяне имели определенные ожидания. Они ожидали Мессию. Опять мы с вами об этом уже говорили. Но я повторю для тех, кто к нам присоединился недавно. Значит, израильтяне ожидали Мессию, и они предполагали, что Мессия придет как Мессия торжествующий. Да, вот эта вот мысль о Мессии страдающем, Мессии торжествующем. Вот. Или, по крайней мере, он пострадает, но он сразу же будет торжествовать. Опять мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили уже какое-то время назад, когда рассуждали о людях, о толпе, которая сначала кричала «распни его», а потом, простите, сначала кричала «осана», а потом кричала «распни его». Да, и вот был вопрос, а как же такое может быть? Как, в принципе, люди могли так быстро и резко измениться? А ситуация достаточно простая на самом деле, потому что люди ожидали Мессию торжествующего, и люди ожидали Мессию победителя. Это вот именно триумфальный вход. И поэтому «осана». Их толкование ветхозаветных пророчеств, их толкование пророчеств о пришествии Мессии, оно как раз к тому и сводилось, что Мессия будет торжествовать, что Мессия придет как победитель. А и идея страдающего Мессии в это толкование, в это понимание не входила. Вот понимаете, какая штука? И поэтому им было так трудно. А оказалось, а выяснилось, что сначала Мессия будет страдающий, потом торжествующий, потому что победа над смертью, воскресение его, на самом деле уже была торжеством. Это уже было начало торжества. Но не такого торжества, которого люди ожидали. Это такая немножко детская история, но я приведу этот пример, потому что ну, даже читая ваши комментарии, читая ваши отзывы, я вижу, насколько такие детские примеры бывают полезными, насколько детские вот эти примеры порой объясняют ситуацию. Вы пишете иногда, что «Ой, был вот такой-то пример», и вы ссылаетесь на пример, который я приводил в эфире, и вы говорите, как вам это помогло. А я сижу такой и думаю, о, я был настолько не уверен, приводить этот пример или нет. Он такой детский, он такой, может быть, странный. А потом этот пример помогает. Так вот, в данном случае я приведу совсем детский пример. Я не знаю, может быть, в вашем детстве было по-другому. Но вот как раз детская психология помогает нам понять вот этот момент в отношении между человеком и Богом, и наши ожидания, и Божие действие. Это когда на день рождения ты ожидаешь один подарок или ожидаешь одни события, а происходят другие. Потом ты понимаешь, что тебе подарили нечто гораздо лучшее, гораздо более полезное. Я помню такой день рождения. Не буду говорить, чтобы не выдавать, да, уж совсем, сколько мне тогда было лет. Короче говоря, я очень хотел, чтобы мне подарили автобус на батарейках. Да, такой автобус ставишь, батарейки в него, он едет, там, значит, вот, лампочки мигают и так далее. Вот что-то такое звенит на нем, звучит. Видел такой автобус, очень хотел, чтобы мне его подарили. Вот, а мне взяли и подарили букварь. Я стал букварь читать. И вот... Так, понимаете, даже уже через пару лет стало очевиднее, что тот подарок, который мне сделали на день рождения, хороший, красивый, большой, крупным шрифтом напечатанный букварь, оказался куда лучше, чем автобус на батарейках. Ну, потому что, учитывая дальнейшее развитие жизни, да, учитывая то, что, вообще говоря, с ребенком должно было происходить, ребенок расти должен будет, конечно, букварь полезнее. Но тогда... Господи, какое же было разочарование. Я хотел автобус, а мне, понимаете, книжку какую-то. Вот то же самое порой бывает и у нас. Когда Бог действует, что-то делает, что-то такое, что нас разочаровывает, потому что оно не соответствует нашему сиюминутному желанию. Я хотел автобус, а получил букварь. Напишите потом, помог вам этот пример или нет. Вот, мне он помогает воспринимать сейчас по жизни ситуации, когда ты видишь, что Бог сделал не то, чего ты от него ожидал. Свет Конец замечает, что Бог обозвал пастырей козлами. Ну да, хотя слово «козел» не имело тогда такого ругательного смысла, такой ругательной коннотации. Вот, это не обзывание, это все-таки скорее констатация факта. Они должны вести стадо, и они ведут стадо, но они... Мы сегодня, кстати, об этом тоже будем с вами говорить. Мы продолжаем сегодня эту тему, поэтому я прочитал комментарий от слушателя «Свет Конец». Вот, они действительно ведут стадо, однако не туда, куда надо. Потому что... Ну, давайте я с ним буду забегать вперед. Вы услышите. Тут тоже очень хороший пример будет сегодня в предзаписанной части. Вот как раз об этом. Поэтому, Свет Конец, слушайте внимательно. Да, вот эта мысль будет сегодня развиваться. Грамотных служителей у нас недостаточно, пишет нам Жанна. Не так много она пишет. Значит, здесь две вещи на самом деле. Здесь еще и желание... И готовность учиться. Вот просто желание и готовность становиться грамотным. Вообще стремиться к этому. Это, слушайте, я даже не подумал, но сейчас вот как-то отвечая на вопрос, я начинаю соображать как раз в эту сторону двигаться. Это как раз про букварь автобус. Вот я чего в этой жизни хочу? Я чего в Божьем служении хочу? Я хочу букварь, я хочу возможность развиваться, возможность расти. Или я хочу автобус, который везет меня, который будет такой игрушкой для меня. Вот, значит, сегодня мы с вами вернемся к третьему стиху. Тут Александр сегодня уже по этому поводу пишет. Собственно, сегодня церковь нуждается не в новых программах, не в новых гаджетах, не в новых приемах. А, это цитата, да? Вот. Церковь сегодня нуждается в пастырях, которые питали бы овец Божьим словом. Вот это и есть сейчас самое важное. Александр прямо записал по тексту. Прямо вот. Да. Это действительно необходимая история. Это действительно необходимая вещь. Мы иногда расходимся в ответе на вопрос о том, а что значит питать Божьим словом? Вот. Но я надеюсь, что Господь каждому из нас будет давать мудрости. Я дальше не буду здесь комментировать, именно потому что к третьему стиху мы вернемся. В прошлый раз третий стих мы с вами затронули очень поверхностно, а там дальше эта мысль развивается. Поэтому об этом мы будем сегодня говорить. Николай Платонов нас всех приветствует. Как делишки у всех народ. Хорошая тема сегодня. Ну, я, может быть, немножко неправильно понимаю русский язык. Я частично из 90-х. Вот. Но все-таки у меня скорее дела, а не делишки. Вот. Хотя язык меняется, коннотации, вот эти сопутствующие значения меняются. Поэтому то, что мы вкладываем в эти слова, совершенно не обязательно. Вот вы, да, и мы с вами можем вкладывать не совсем одно и то же. Жанна нас приветствует. Приветствую всех присоединившихся к изучению Писания. Очень важно, что мы с вами имеем такую возможность. Татьяна Кузнецова. Моя бабушка по-удмуртски молилась. Там Бог Инмар, но подразумевалось не тот Бог совсем. Иисус. Вот как это? А это как раз то, о чем я только что говорил. Только на межязыковом уровне. Порою, мы, кстати, сейчас прямо подойдем к этой теме, к сегодняшней нашей теме. Даже внутри одного языка мы зачастую используем одни и те же слова, вкладывая в них разный смысл. Сейчас Татьяна Князева нас приветствует. Приветствую всех с миром Божьим. Благослови Господь слушателей, участников и команду по страницам Библии водительством твоим в сей час. Просто я не мог это не прочитать, потому что Татьяна за нас молится, молится вслух. Важно. Здравия духовного и телесного всем присутствующим. Упование наше на Господа Иисуса Христа. Все в Его руках, пишет нам Жанна. Давайте все-таки отвечу по поводу того, что там дальше идут сообщения. Ну, это, я думаю, что мы уже завтра с вами будем их читать. Вот, давайте все-таки отвечу по поводу разных слов. Вы-то вообще на стыке языков, Татьяна, то, что вы говорите, говорите. Вы вообще говорите на стыке языков и культур. Там сложно бывает понять вообще, что человек имеет в виду. Это пример, который я уже приводил неоднократно. Но опять, у нас есть новые слушатели. Ради новых слушателей приведу снова. Когда разговариваем с индуистом. И кто такой Иисус Христос? Спрашиваем его. Мы спрашиваем, человек, пророк или Бог? И индуист совершенно спокойно говорит, Иисус – Бог. Да, говорим мы, христиане. Неужели? И мы такие обрадовавшиеся, обрадованные, что вот индуист покаялся, уверовал. А потом он продолжает. Ну и Кришна тоже Бог. И там еще кто-то тоже Бог. Много вообще богов. Вот получается, что наше понимание, даже при том, что мы используем одни и те же слова, может быть разным. Вот это сложно. И сегодня мы с вами подходим, мы так не настолько глубоко, насколько мне хотелось бы, будем об этом говорить, к сожалению, но мы все-таки подходим к вопросу о том, что делать со всякими культами, лжеучениями, которых сегодня много. И принципиальный ответ такой. Да, есть люди, которые исследуют культы и лжеучения. Но для большинства из нас, да и для таких людей, кстати, тоже, надо прежде всего исследовать подлинное, исследовать настоящее, познавать Христа, приближаться ко Христу. Потому что всех ошибок, всех заблуждений не исследуешь. Но для того, чтобы распознать заблуждение, надо знать то, что правильное, то, что настоящее, то, что подлинное. Тогда и заблуждение легко распознаешь, и ему сможешь противостать. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою сейчас. Мы молим Тебя, рукой Своей сегодня направляй нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам этот новый день. И это было совершенно неочевидно, что Ты дашь, но Ты это сделал. Да будет слава Тебе и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1207-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся к 10 главе книги пророка Захарии, к тому месту, где остановились в прошлый раз. Мы прочитали в прошлый раз только три первые стиха этой главы, и мы озаглавили ее вот таким долгим названием. «Иуда и Израиль будут опять рассеяны, но затем Бог снова их соберет». Да, Господь ясно показывает Захарии, что их возвращение из Вавилонского плена будет не навсегда, оно будет только временным. И снова еврейский народ будет рассеян по всей земле. Мы с вами читали также о грядущем избавлении для Ефрема и Иудеи. Кстати, словом «Ефрем» называлось не только само колено Ефрема, но также и вся совокупность северных колен Израиля. То есть Захария в своем пророчестве обращается ко всем 12 коленам, а значит и 10 так называемых потерянных колен также где-то были,
По крайней мере, Господь точно знал, где они. Ну, то есть, никакие они не потерянные колена. Никуда они не потерялись. И уж, конечно, они не перебирались ни в какую Англию или ни в какую Америку, как утверждают некоторые. Они, эти 10 колен, и сегодня рассеяны по всему миру. И мы с вами читаем, что Бог снова отправит их в плен, и они будут отвергать Божьих посланников и Божье послание. Они не будут слушаться Его и слушать Его. И в результате они обратятся к самым разным проявлениям сатанизма и оккультизма. Я говорил об этом уже в прошлый раз, и больше говорить об этом пока не буду. Однако, да, мы еще вернемся к этой теме, когда дойдем с вами до Откровения Иоанна Богослова. Так вот, мы сейчас живем в такое время, когда снова и снова проявляется бесовская сила. Кстати, бесовская сила умеет маскироваться. И знаете, что опасно? Сегодня многие склонны судить об успехе того или иного служения по его статистике, по количественным показателям, а то и вовсе лишь по внешней привлекательности, внешней яркости. И при этом людям не приходит в голову, что надо ведь на самом деле испытывать духов, от Бога ли они. Потому что есть ведь сегодня в мире и дух Антихриста, и он, разумеется, сатанинский. И вот этот дух как раз и порождает всякие весьма странные толкования Божьего Слова, весьма далекие от подлинной сути Божьего Слова. Но обратите внимание, что многие культы, многие псевдохристианские группы тоже используют Библию, тоже ссылаются на Библию. Мне то и дело присылают всякие письма подобного рода. Некоторые присылают даже целые книги. Но знаете, это пустая трата времени и сил. Я узколобый догматичный консерватор. Я это все даже не читаю. У меня нет ни времени, ни желания это читать. Некоторые в последнее время даже как-то добывают мой номер телефона и присылают на мой личный номер длиннющие голосовые сообщения со всякими странными толкованиями Библии. И неужели вы думаете, что я все это буду читать и слушать? Тут вот мне прислали статью о том, что сигналы от внеземных цивилизаций указывают на скорый конец света. Говорят, что в ближайшее время будет вторжение инопланетян на нашу Землю, и они всю нашу Землю захватят. И знаете, многие вот такому совершенно серьезно верят. А еще иногда предлагают мне посмотреть всякие странные фильмы на оккультные темы. И даже говорят, ну как вы не понимаете? Это ведь настолько духовно. Но дело в том, что фильмы эти снимают люди, которые не принимают библейского Бога и не верят в Спасителя Иисуса Христа. И что они, простите, могут снять? Да, они убеждены, что в мире есть дух добра и дух зла. И это действительно так. Но ведь это на самом деле весьма расплывчатая и эфемерная точка зрения. И нет в ней никакой конкретики. И вот точно так же, как Израиль обратился когда-то к оккультному, к экзотическому, к тому, что связано с бесами, вот такое же обращение происходит зачастую и сегодня. И важно, чтобы Божьи люди испытывали то, что им предлагают, сравнивали с Божьим Словом и основывались именно на Божьем Слове. Кстати, когда я говорю «испытывать», я не имею в виду «попробовать». Я имею в виду нечто другое. Вот перед нами есть стандарт Божьего Слова. Вот перед нами есть стандарт Божьей праведности и Божьей истины. И мы можем, не пробуя, скажем так, не приходя в эти культы, не погружаясь в эти культы, мы можем сразу понять, когда там что-то не то. Знаете, каким образом? Мы изучаем, мы понимаем, мы познаем подлинное, настоящее. И вот тогда мы при первом же предъявлении сможем определять все, что от этого настоящего отличается. Все поддельное, все неподлинное. Это примерно так. Нет смысла прожить всю жизнь, изучая поддельные монеты и поддельные банкноты. если мы хотим распознавать подделку, то лучше и правильнее изучать настоящее, изучать подлинное. И если мы будем точно знать, какое оно подлинное, то и подделку мы легко распознаем. Ну а вот изучение подделок оказывается в этом смысле далеко не столь полезным, потому что может появиться еще одна подделка. И если мы не знаем, какое оно настоящее, то эту подделку мы, конечно же, не определим. Ну а про израильский народ мы узнаем, что Бог снова отправит их в плен, как уже и отправлял раньше. К сожалению, сегодняшняя церковь не только не сопротивляется всяким вот этим странным учениям, но, напротив, она охотно принимает эти учения. И порою люди гораздо охотнее занимаются изгнанием бесов, чем проповедью и призванием Иисуса Христа. Дело ведь не в том только, чтобы в человеке не было бесов. Дело в том, чтобы в нас жил Иисус, и чтобы мы были в Иисусе Христе. Ну а мы с вами сегодня обратимся к книге пророка Захарии, 10 глава, 3 стих. Я прочитаю его. «На пастыри воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего, на брани». И вот да, эти пастыри, о которых идет речь здесь, были на самом деле лжепророками в Израиле. Они сами обратились к оккультизму, к тому сверхъестественному, что связано с действием сатаны. И Бог говорит: «На пастыри воспылал гнев мой». Дальше смотрите: «И козлов я накажу». Почему говорится про козлов? Дело в том, что речь здесь идет как раз о лидерах Израиля, о вождях Израиля. И тут есть удивительная вещь, которую я на самом деле узнал только недавно, готовясь вот к этой проповеди, готовясь к этой беседе. Вы знаете, что в стаде овец обычно есть по крайней мере один козел. Не баран, а именно козел. Это может показаться странным. Ну зачем, собственно, козел в стаде овец? Но оказывается, что у козлов гораздо больше лидерских качеств, лидерских способностей, чем даже у баранов. Козлы оказываются лучшими, как лидеры. Штука как раз в том, что овцы пойдут за козлом куда угодно. И дальше уже люди направляют этого козла, и через козла они направляют таким образом овец. Хоть на пастбище, хоть на стрижку шерсти, хоть на убой. Я тут прочитал впечатление одного человека, который когда-то, ну правда давно, много-много лет назад, работал как раз на скотобойне. И он говорит: вот в этом стаде был один старый козел. У этого старого козла была одна функция – водить овец на бойню. То есть они просто безропотно шли за ним, и он их вел. Овцы менялись, стада менялись, но старый козел оставался все тем же. И вот здесь перед нами именно такая аналогия. Израиль – это стадо овец, ну а лидеры Израиля, вожди Израиля, названы здесь козлами. Вместо того, чтобы быть настоящими пастырями, которые так нужны были израильскому народу, вот эти люди уводят израильтян от Бога, ведут на убой. А они должны были бы вести людей к живому Богу. Они должны были бы вести к Божьему Слову, туда, где можно обрести мир в сердце, мир с Богом. Но нет, они этого не делают, потому что это были лжепророки, дававшие людям ложное утешение и ложные обещания. Они фактически уводили людей от Бога. И Бог говорит, что гневается на этих так называемых лидеров. «Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня». Кстати, с еврейскими временами глагола есть такая тонкость, порой можно переводить как будущим, так и прошедшим временем. И вот во многих переводах здесь прошедшее время. Не посетит и поставит, но посетил и поставил. Смотрите, что тогда получается. Господь уже это сделал. Это уже свершившийся факт. Господь посетил свой народ, Господь поставил его как славного коня своего на брани. То есть Бог уже это сделал. Бог дал уже народу укрепление. Ну а лидеры, вот эти священники, продолжают вести народ не туда, продолжают уводить народ от Бога. Господь говорит здесь также, что Он намерен укрепить Южное Царство против врагов. И вот мы как раз здесь попадаем в межзаветное время. Если вы прочитаете об этом периоде, то есть периоде между Ветхим и Новым Заветами, и вы прочитаете, например, книги войн Маковейских, то там вы найдете немало интересного. Там есть немало информации как раз о событиях этого периода, о тяжелых и славных событиях. Ну и также Иосифу Флавию было что сказать о том времени, и его книги об иудейских войнах и об истории иудеев тоже есть смысл прочитать. Да, в некотором смысле израильтяне страдали тогда больше, чем в любое другое время. Это действительно был непростой период в истории Израиля. Однако при этом у них была тогда сила, чтобы противостоять врагам.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше пророк заглядывает в будущее, когда придет Мессия. Перед нами несколько ярких образов. Давайте попытаемся разобраться в том, что эти образы означают. Четвертый стих начинается словами: «Из него будет краеугольный камень». Или можно переводить также и «он будет краеугольным камнем». То есть краеугольным камнем будет тот, кому еще предстоит прийти. У этого слова или у этого образа есть два смысла, два значения. Во-первых, краеугольный камень ставили как раз в углу строящегося здания, на пересечении двух стен. И вот это замечательное изображение Христа как краеугольного камня. Представьте себе это так. Вот есть стена колена Иуды, а есть стена других колен Израиля. И именно Мессия станет краеугольным камнем, который их объединит. Краеугольным камнем, который стоит на пересечении. Но надо отметить, что смысл понятия «краеугольный камень» на самом деле еще шире. Мы уже говорили про опору, про основание. Но если вы помните, ведь об этом говорит и пророк Исаия. Давайте прочитаем книгу пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Представляете, какая здесь великая, замечательная картина? Этот камень по-настоящему тверд. Он дает твердое, подлинное основание. И именно на это ссылается апостол Петр в своем первом послании, 2 глава, 6 стих. «Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна». Вот такая получается вторая часть или вторая сторона. То есть этот камень может быть основанием для верующих, но также это может быть камень преткновения или камень соблазна для неверующих. Ну и вот как же нам сегодня отвечать на вызовы оккультизма или псевдохристианства? Во-первых, я считаю, что христиане в принципе не должны увлекаться всяким этим оккультизмом, не имеют права заигрывать с ним ни в каком виде, ни в каком варианте. Ну хорошо, это то, чего не делать. А что же все-таки тогда делать? Ну прежде всего, если вы стремитесь к Божьему Слову, то вы будете стремиться приблизиться и ко Христу. Ведь это видно и здесь, в нашем с вами тексте, в тексте, который мы сейчас с вами читаем. Буквально только что пророк говорил о всяких странных вещах, которые выходят за любые пределы допустимого в духовной жизни. Да, эти вещи также сверхъестественны. Однако это происходит от бесов. Кстати, я не оспариваю мысль о том, что в этих современных оккультных проявлениях есть сила. Хотя, честно говоря, далеко не во всех. Большая часть современного оккультизма – это, по-моему, сплошной обман, сплошное надувательство. Ну а то, что остается и что не надувательство, да, действительно, в этом есть сила. Только не Божья сила, а сила бесовская. Здесь можно еще вот что отметить. Ведь в свое время греки были людьми весьма умными и образованными. Однако и они все равно постоянно ходили, например, в Дельфи, где священники толковали так называемый Дельфийский оракул. И вот по этому толкованию государство могло вступить в войну. Царь мог оставить престол. И все движение истории могло измениться. И кто-то спросит, да с чего это греки, такие умные и образованные люди, следовали своим предрассудкам? Ну, кто вам сказал, что это просто предрассудок? Думаю, дьявол от всего этого испытывал тогда полный восторг. Он ведь таким образом управлял всей греческой империей. И я неоднократно слышал, что оккультизм влияет и на современную политику тоже. Вот я и боюсь, что это влияние может повести нас совсем не в том направлении, в котором нам надо было бы идти. И выход здесь только один – обратиться к личности Иисуса Христа. Именно Он есть краеугольный камень. Именно Он есть то основание, на которое можно по-настоящему уповать. Мы об этом уже читали сегодня у апостола Петра. Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна. Так вот, я убежден, что в псевдохристианские культы чаще всего попадают люди, которые слышали Евангелие, слышали Божье Слово и отвернулись от него. Понимаете, они ведь отвергли истину. И, как говорит апостол Павел, Бог предал их той лжи, в которую они решили погрузиться, когда отвратили свой разум от Бога. Вот такой принцип, я думаю, действует и сегодня. Господь Иисус ведь и сам сказал весьма поразительные слова, и записаны они в Евангелии от Матфея, 21 глава, 44 стих. Это тоже про камень, и он тоже говорит здесь таким образом о самом себе, но смысл этого камня уже совершенно в другом. Кстати, мы ведь об этом тоже уже слышали, мы к этому тоже должны быть уже готовыми. Помните, мы говорили о том, что этот камень может быть либо основанием, и тогда мы можем держаться на нем, тогда мы можем стоять на нем, тогда мы можем укрепляться в нем, либо это будет преткновение, либо камень этот человека просто раздавит. Читаем Евангелие от Матфея 21:44. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Очень серьезно, очень сурово. Да, друзья, Христос – это камень. И вот тут получается два варианта. Либо он будет краеугольным камнем, то есть камнем нашего спасения, нашим основанием, либо он будет камнем преткновения – и тогда крушение неизбежно. Так что вы можете либо принять его, уповать на него, довериться ему, и тогда вы обретете покой в нем, и вы не будете уже больше доверять, например, самому себе. Вы будете смиренны. Или другой вариант, он может стать камнем, который упадет на вас и буквально сотрет вас в порошок. В таком случае он будет судьей. И вот Даниил, собственно, именно об этом говорит. В конце эпохи правления язычников будет камень, который не людьми вырезан, не руками вырезан. И вот это и есть Иисус Христос. И Он поразит эту землю и всех, кто восстает против Бога. Вот такой Он камень. Ну а сегодня? Что же нам делать сегодня, когда люди обращаются к культам и оккультизму? Как на это реагировать? Как на это отвечать? Разумеется, приближаться ко Христу. Потому что Он, и только Он есть основание. Он и есть краеугольный камень. Именно Он, и только Он может объединить нас, собрать нас вместе. Но и это еще не все. Он ведь не только краеугольный камень. Дальше в книге пророка Захарии, 10 глава, 4 стих, говорится: «Из него гвоздь». Точнее, шест, на котором крепится шатер. Ведь в той пустыне дуют горячие ветры. И во время скитаний по пустыне, чтобы скиния просто не улетела, чтобы ее не снесло, ее надо было надежно закреплять. Собственно, это и делали. Кол или шест вгоняли как можно глубже в песок пустыни, чтобы всю конструкцию просто не снесло. Вот именно это же слово «шест» и используется здесь применительно ко Христу. И мы также видим, что этот образ используется еще несколько раз в Божьем Слове. Например, похожий образ есть у пророка Исаии, 22 глава, 22 стих. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». Вот это стабильность. И для стабильности как раз использовался и тот шест тоже. Смысл в том, чтобы мы сегодня держались за Христа. Или точнее, чтобы мы позволили Христу держать нас. Видите, какая здесь великая картина. Но есть у этого образа шеста и еще одна грань. Дело в том, что внутри шатра также ставили шест. Нужен он был не для того, чтобы держать крышу. Нужен он был для того, чтобы людям вешать на него свои вещи, и особенно ценности. И вот сегодня Христос – это не просто шест, на котором держится шатер. На него, и именно на него, Бог возложил всю славу, все по-настоящему чудесное, по-настоящему ценное. Обрести его – значит обрести нечто более существенное, чем все, что есть сегодня в мире. Но и этим дело не исчерпывается. Дальше мы читаем: «Из него лук для брани». Это значит, что он придет на землю, чтобы покончить со всякой неправедностью, и воинство небесное пойдет вслед за ним. И дальше: «Из него произойдут все народоправители». То есть он не только принесет праведность, но с его приходом будут также и праведные правители, потому что со всякой неправедностью ведь будет покончено. И вот как раз о том, как будет покончено с неправедностью, мы читаем в следующем, 5 стихе. «И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях». Да, друзья, это будет непростое время. Однако сам Бог будет защищать свой народ, потому что вот как раз после этого и придет Христос. И для тех, кто тогда отвергнет Христа, не останется уже надежды. И знаете, когда сам Бог вернет израильтян в свою землю, у них уже не будет проблем с соседями, потому что, приведя израильтян в землю, Бог сделает их благословением для всего мира. И это будут могущественные, сильные люди. Давайте прочитаем 6 стих. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как если бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их». Кстати, напомню, что дом Иосифов принадлежит к Северному царству. Но главное здесь, в 6 стихе, это тот способ, каким Бог будет действовать. И это его милость. Это единственное, как Бог спас меня. И это также единственное, как Бог спасает вас. Вот такое Божье слово. Вот такое ободрение для Божьего народа в то время и сегодня. Продолжим в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.